Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, вы слушаете подкаст SBS Russian, с вами Ирина Бурмистрова. В выходные в Швейцарии прошел двухдневный саммит мира, который инициировала Украина для обсуждения формулы мира. На саммите обсуждались три пункта из десяти – это ядерная безопасность, продовольственная безопасность, а также обмен пленными и возвращение депортированных украинских детей. Об итогах саммита узнаем у профессора кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Алексея Муравьева. Алексей, здравствуйте.
Добрый день.
Представители более 90 стран участвовали в саммите, по итогам которого выпустили коммюнике. О чем же они договорились?
Ну, легче, по-моему, сказать, о чем они не договорились, потому что часть стран не приехала, часть стран отказалась подписать финальные коммюнике, и само коммюнике, насколько я могу судить, было существенно урезано по сравнению с тем, что первоначально декларировалось в контексте проведения этого саммита. Поэтому основные пункты, по которым страны-подписанты сошлись в общем мнении, что необходимо соблюдать территориальный суверенитет государств. Ну, кстати, первоначальные требования украинской стороны о том, что Россия должна признать границы 91 года, и российские войска должны быть выведены с оккупированных территорий, они не стали одним из пунктов финального коммюнике. Был согласован вопрос о том, что Россия должна гарантировать Украине выход к морским портам, и чтобы морская блокада, которая периодически вводилась Россией, должна быть снята. Стал также вопрос о контроле над Запорожской АЭС, которая является крупнейшей атомной электростанцией Украины и одной из, если не самой крупной в Европе. Кстати, вот по этому поводу были несогласия даже с участниками саммита. И последний момент касался более таких общих гуманитарных вопросов. То есть какие-то радикальные коммюнике, которые первоначально планировалось, оно оказалось либо снято с повестки дня, либо урезано, потому что с самого начала, насколько я могу судить, одной из главных дилемм, которая встала перед украинским руководством и поддерживающего его Запада, это попытки привлечь на свою сторону и старания, чтобы как больше участников не только западных стран, а также так называемых стран глобального юга смогли приехать и поучаствовать в работе саммита. И в связи с этим, что многие из этих стран не выражали однозначную поддержку Украины, многие из них выражали беспокойство, что в саммите не участвовала Россия, как одна из сторон конфликта, пришлось смягчить первоначальную повестку и убрать наиболее деликатные стороны этой повестки, которые, по мнению, я думаю, вот этих участников, могли вызвать какое-то отторжение со стороны России. То есть в этом плане саммит мира в Швейцарии можно назвать саммитом либо не сбывшихся надежд, либо умеренного аппетита.
Следующая встреча пройдет, по словам президента Украины Владимира Зеленского, через месяцы, а не годы. А что будет обсуждаться там и позовут ли Россию в этот раз?
Ну, насколько я могу понять, Владимир Зеленский заявил, что он на следующий саммит хочет видеть Россию, потому что первоначальная задумка была следующая, что международное сообщество соберется вот на этом первоначальном саммите в Швейцарии, выработает определенную повестку, повестку, которая, в принципе, должна устроить украинскую сторону и поддерживающую ее стран Запада, а потом эту повестку предъявят России в качестве такого квази-ультиматума. То есть как бы международное сообщество должно было выразить общее мнение, общую позицию, общую поддержку Украине и ее требованиям. Но ничего из этого не получилось. Если в марте 2022 года 143 страны проголосовали в ООН резолюцию, в которой осуждались действия России, то сейчас меньше чем 90 стран участвовало в работе саммита. Причем одной из проблем, которые я могу отметить, это представительство стран. Многие государства не прислали либо глав государств, либо ключевых министров. И это, кстати, надо отметить, включает и Австралию, и соседнюю Новую Зеландию. Это является также показателем, что на самом деле в мире существует определенный скептицизм по поводу реального успеха и реального выхода, который этот саммит может генерировать. В этом плане, конечно, перспективы проведения следующего саммита с участием России, особенно в контексте того, о чем заявил Владимир Путин буквально за 2 дня до начала работы саммита в Швейцарии, выглядит несколько туманными, потому что если мы примем во внимание слова российского президента, то можно понять, что Москва, которая теоретически декларирует готовность к переговорам, на самом деле ставит очень жесткие условия, которые, согласно стратегии Кремля, могут только ужесточаться.
Под скептическим отношением западных стран к саммиту вы имеете в виду то, что никто особенно не верит в то, что будет достигнута какая-то реальная договоренность о мире?
Ну, я думаю, что это даже не только скептическое отношение западных стран. Я думаю, в этом плане очень показательна позиция глобального юга. Я вот к этому все пытаюсь вернуться, потому что та же самая позиция Индии, которая прислала на саммит заместителя министра иностранных дел, что, в принципе, не очень высокая должность, который, в принципе, очень однозначно выразил позицию Дели о том, что если такие саммиты должны проводиться, они должны включать в себя обе стороны конфликта. Не имеет смысла обсуждать что-то без участия. Ну, он не сказал Москвы, но, понятно, он намекал на без участия российской стороны в обсуждении мирного урегулирования нынешнего конфликта в Восточной Европе. А отсутствие таких ключевых игроков глобального юга, как Бразилия, как Китай и некоторых других стран, это было очень показательно и на самом деле также может сподвигнуть на будущие действия или противодействия другие страны, которые не входят ни в западную цивилизацию, ни в группу участников активной поддержки Украины. И что еще было показательно, даже когда было подписано соглашение, 2 страны подписанта, это Иордания и Ирак, в последний момент отозвали свои подписи, в частности, по вопросу, кто должен контролировать Запорожскую АЭС. То есть это на самом деле показывало, что даже среди участников этого саммита, которые собрались в уикенд в Швейцарии, не было, они не смогли прийти к общему знаменателю. И даже в последний момент были какие-то разногласия, в результате которых мы вот видели вот такие демарши, которые на самом деле не прибавляют оптимизма по продолжению вот такой практики и насколько она будет эффективна. Потому что многие страны, опять же, глобального юга понимают, что это платформа, которая была организована Западом, и они просто не хотят участвовать в ней. И Китай является ярким примером этого, потому что китайцы хотят продвигать свою формулу мира.
По вашему мнению, на следующий саммит, если туда позовут Россию, приедет больше стран, Китай будет участвовать?
Ну, то, что могут позвать Россию, если приглашение пойдет из офиса Владимира Зеленского, то на основании того, что сказал Путин, сказали другие представители высшего военно-политического руководства в России, они его не воспринимают как легитимного лидера, поэтому мне будет лично странно увидеть, если российская сторона примет такое приглашение, потому что это будет резонировать с тем, что было заявлено до сих пор. Я думаю, что в нынешней ситуации Россия не будет принимать предложения, выдвинутые со стороны либо Киева, либо Вашингтона, потому что это будет рассматриваться как провал российской дипломатии, которая, в принципе, работала очень активно для того, чтобы в какой-то мере нивелировать результаты вот проведенного саммита. Я не буду категорически утверждать, что Россия не пойдет ни на какие контакты. Я думаю, все будет зависеть от того, кто будет инициировать эти контакты. Я думаю, что Москва будет более благосклонно рассматривать возможности проведения консультаций с участием украинской стороны, с участием стран Запада, если инициатива, скажем, будет исходить из Турции или из Саудовской Аравии, которые обе, кстати, на этом саммите также выразили озабоченность тем, что Россия не была приглашена или не была представлена, либо от Китая.
Спасибо большое. Это был Алексей Муравьев, профессор кафедры национальной безопасности и стратегических исследований Университета Кёртин в Перте.
Спасибо.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.